Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Школа выживания. Экономические последствия кризиса для американской семьи. Что привез с собой в Сербию вице-президент США Джо Байден. Кризис и общество. Что даст постсоветским странам программа партнерства с ЕС. И наука. Как развивалось научное наследие зоопсихолога Надежды Ладыгиной Коц. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Нынешняя экономическая рецессия в Соединенных Штатах, как считает большинство экспертов, сопоставима по масштабам с Великой депрессией. Не случайно 93-летняя Клара наделала чрезвычайный шум в интернете, когда записала, причем на видео, свои воспоминания о временах Великой депрессии, причем воспоминания в виде рецептов. Для тех, кто слушает программу вечером, могу предложить рецепт депрессивного завтрака бабушки Клары. Сахарное печенье, треть стакана сахара, 3 взбитых яйца смешать с сахаром, добавить 1,5 стакана муки и размешать до состояния густой однородной массы, скатать в трубочку, разрезать и запечь. И кофе. Этот завтрак полагался в годы депрессии только по выходным. В обычные дни семья Клары завтракала кофе и хлебом. Причем для детей полагалась капля кофе, а все остальное – сгущенное молоко с водой. А для тех, кто слушает повтор программы в 3 часа дня по московскому времени, Клара предлагает еду бедняка. Она включает в себя картошку, сосиски и лук. Картошку почистить и нарезать кубиками, почистить лук, порезать, добавить в картошку, спрыснуть растительным маслом и поставить на медленный огонь. Сосиски нарезать кружочками, дождаться, пока картошка немного подрумянится, добавить чуть-чуть томатного соуса, воды и всыпать кружочки сосиски. Дождаться, пока картошка будет совсем мягкой, и бабушка Клара уверяет, что соседские дети и сейчас прибегают к ней и просят приготовить еду бедняка. Но я думаю, нам с вами достаточно вспомнить рецепты советского времени, и американская экономия покажется расточительством. А пока американцы продолжают затягивать пояса. Наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов попытался разобраться в некоторых обстоятельствах индивидуального кризисного выживания американцев. Сегодня часть первая. Экономические особенности выживания.
Чем дольше экономический кризис, тем больше признаков того, что американцы заметно меняют свой образ жизни. Причем это касается не только тех, кто лишился работы или потерял жилье за неуплату ипотечных взносов. Даже семьи с достатком сокращают свои повседневные расходы и откладывают больше денег на свой банковский счет. Реструктуризация домашнего бюджета, в частности, ощущается, когда американская семья собирается за обеденным столом. У Кэти Коффман и ее семьи дом расположен в зажиточном квартале в северо-западной части Вашингтона, недалеко от реки Потомак. У ее мужа своя фирма по разработке компьютерных программ. Сама она выпускница престижного университета, работает в сфере публичной политики. У них двое маленьких сыновей. Кэти признается, что впервые за весь период супружеской жизни она начала тщательно контролировать семейные расходы, включая затраты на питание. На кухонный холодильник она вывесила таблицу основных пищевых продуктов с данными об их питательности и калорийности.
Мне потребовалось много времени, чтобы понять, как разумнее выстроить нашу недельную программу питания. Я пришла к выводу, что дешевле и полезнее для здоровья будет не ходить в кафе и рестораны, а готовить ужин дома. Так я и поступаю в большинстве случаев. Что остается от ужина, разогреваем и доедаем следующим утром на завтрак. Это позволяет избежать расточительности, которую мы позволяли себе прежде.
Раньше Коффманы часто заказывали на ужин пиццу из ближайшего итальянского ресторана. Один такой заказ обходился в $23. Сейчас семья печет пиццу сама, покупая в популярном кулинарном магазине Пилсбери набор готовых ингредиентов за $7. Супругов радует не только трехкратная экономия, но и то, что это дает их маленьким сыновьям элементарные навыки кулинарии и уроки рачительного бюджета. 6-летнему Эйдену нравится лепить пиццу в форме буквы, с которой начинается его имя.
Я экономлю деньги и буду продолжать, пока не вырасту большой, а вырасту, подсчитаю, сколько сэкономил.
Однако, как считает профессор экономики Университета штата Мэриленд Питер Мариси, сокращение затратной части семейного бюджета среднего американца не лучшее лекарство для экономики страны.
Парадоксально, но если люди экономят больше, экономика перестает работать. То, что американец сейчас меньше тратит и больше откладывает, хорошо лично для него, но это серьезно затрудняет восстановление экономики. Поэтому и понадобились колоссальные бюджетные вливания, известные как пакет экономического стимулирования.
По словам профессора Мориси, откладывание денег – естественная реакция людей на резкое падение цен на дома и пакеты ценных бумаг. Кейт Коффман старается сократить текущие семейные расходы на 15%. Она говорит, что откладывает высвободившиеся деньги не на какие-то конкретные покупки, а просто накапливает их на своем банковском счету. Другие семьи поступают точно так же. Стало модно обедать на работе, взятой из дома едой, и посещать магазины секонд-хенд. Кейт Коффман говорит, что они с мужем отменили запланированную поездку всей семьей в Португалию.
Некоторые коррективы, которые пришлось внести в наш образ жизни, мы рассматриваем как позитивные с точки зрения не только поддержания финансовой устойчивости, но и семейной философии, воспитания детей. Я не думаю, что наши сыновья почувствовали заметные перемены в жизни, но зато им определенно нравится собственными руками готовить пиццу по пятницам. Сама я тоже не ощущаю пока больших проблем в повседневной жизни, но психологически все же присутствует повышенная тревога, недостаток душевного спокойствия. И все же жизнь остается прекрасной. У нас двое очаровательных детей, верные общительные друзья. Говорить о серьезном ухудшении качества жизни нашей семьи я бы не стала.
Кейт Коффман, жительница Вашингтона, явный оптимист. А между тем, согласно данным Министерства труда Соединенных Штатов, в апреле уровень безработицы в стране вырос до 8,9%. Только за месяц было потеряно 539 тысяч рабочих мест. Общее число американских безработных сейчас составляет без малого 14 миллионов человек. Как следствие, все многолюднее становится в приемных агентств по оказанию социальной помощи. Многие, кто приходит туда для оформления государственных пособий, делают это впервые в жизни. Джулиан Роча 20 лет назад эмигрировал из Мексики в Калифорнию и все эти годы имел постоянную работу плотника. Казалось, все складывалось отлично. 3 года назад он получил американское гражданство. У них с женой 4 детей. Они купили в кредит дорогой дом. Все поменял экономический кризис.
В прошлом году я лишился работы. Затем за неуплату ипотечных взносов банк отнял у меня дом. Я потерял все.
Какое-то время Роча получал пособие по безработице, но по истечении установленного срока выплаты прекратились. Он продолжает получать бесплатную медицинскую помощь в рамках управляемой властями штата программы, а также бесплатные талоны на питание. Решение обратиться за государственным пособием далось нелегко, потому что Джулиан всегда считал, что любая социальная помощь – это удел лентяев.
Я никогда прежде не обращался к государству за помощью, но сейчас вынужден, потому что должен что-то принести в семью. У меня нет выбора. Решиться на это было нелегко, но у меня жена и дети, о которых я должен позаботиться.
Джулиан Роча живет в юго-восточном пригороде Сан-Франциско, который особенно пострадал от ипотечного кризиса. Поток обращающихся за материальной помощью к государству возрос в этих местах на 60%. Джо Валентайн, директор управления занятости и социальных служб административного округа Контра-Кост, говорит, что его учреждению впору переходить на осадное положение. Он отмечает, что среди тех, кто дожидается в очередях подачи заявки на пособие, многие, в отличие от прошлого, не матери-одиночки или потерявшие работу одиночки, люди, а члены полных семей, а также обладатели стабильной работы в прошлом.
Мне кажется, эти люди испытывают эмоциональный шок, приходя сюда с заявлением о помощи. Они никогда раньше не думали, что могут оказаться в подобной ситуации. Но она настала, и они вынуждены простаивать в длинных очередях. Может пройти несколько недель, прежде чем дождешься приглашения на собеседование с инспектором нашего управления. А в ходе собеседования может оказаться, что кто-то из них не подпадает под категорию нуждающихся в помощи. Все это очень сложно.
В разгар оформления документов может оказаться, что проситель не имеет права получать помощь по той или иной социальной программе. Например, если человек, не имея в данный момент дохода, все же владеет имуществом, ценными активами, говорит Джеральд Сэм, сотрудник окружного управления занятости и социальных служб.
Те, кто никогда прежде не сталкивались с нашей системой, склонны думать, что проработав полжизни и исправно платя налоги, они получат право на пособие от нас. Но дело не в этом, а в том, как высоко оценивается их собственность. Однако порой они этого не понимают.
Действительно, некоторые требования могут сбить с толку. Так, многие люди могут владеть приличным автомобилем. Если его остаточная стоимость превышает 4 500 долларов, тогда им не стоит рассчитывать на государственное денежное пособие. Фрэнк Мекка, возглавляющий Калифорнийскую общественную ассоциацию директоров социальных служб, называет такое положение вещей близким к идиотизму.
Это запредельная нелепость. Получается, что соискатель материального пособия, у которого есть машина, должен избавиться от нее, чтобы быть вправе получить от Министерства труда содействие в рамках программы постепенного перехода от государственного социального обеспечения к самостоятельной трудовой деятельности. В такую программу могут входить организация курсов профессиональной переподготовки, помощь в поиске работы. Но опять же, чтобы человек мог активно искать работу, ему нужно личное транспортное средство.
Личный автомобиль – это, пожалуй, последнее, чем способен пожертвовать американец, даже безработный. Хотя бы потому, что машина ему необходима для встреч с потенциальными работодателями, не до всякого из которых доедешь общественным транспортом. Вот и Джулиан Роча не стал продавать свою машину. Чтобы сводить концы с концами, он договорился с одним из друзей, что будет арендовать его дом за полцены. Он говорит, что, несмотря на трудные времена, остается оптимистом и полон решимости найти работу, избавившись от необходимости получать помощь от государства.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Вторую часть из этой серии «Социальные особенности выживания» слушайте в нашей программе в четверг вечером.